Лилька. У моей толстенькой грудастой кумы родилась толстенькая, пока не грудастая дочка, хорошенькая, как большинство младенцев в первые годы жизни. Кума Лилька, как только ее необъятное вымя перестало давать молоко, вернулась к обычному образу жизни. Не просто вернулась, а принялась наверстывать упущенные с удесятеренными усилиями – пить, курить, шляться. Привычки эти сложились в пору незрелой юности, когда Лилька училась в железнодорожном техникуме на мастера. Ходила практиканткой в желтом жилете путейца по шпалам, пытаясь поднять изящной пухлой ручкой увесистый молоток. Дюжие дорожницы дружно незло ржали над ее потугами и с привычным матом протягивали стакан портвейна, да сигаретку на закуску. Однокурсники, как будущие железнодорожники, блюли традиции, приобщались с молодых ногтей. В перерывах между редко посещаемыми лекциями наливали, закусывали, перекуривали. Лилька была девицей не только общительной, но и любознательной. И вскоре дружеская студенческая программа ей наскучила. Она стала бегать по вечерам к алтарю искусства, в дом культуры железнодорожника, в Народный театр драмы. Там, кроме мата, употребляли слова из разных хороших советских пьес, но стакан и сигаретку протягивали с завидным постоянством. Театр был старый, с традициями. Прибывались туда ребята из умненьких, интеллигентных, даже способных. Лилька опылилась, и хоть интеллектом и талантами не блистала, но была рубаха-парень, свой в доску, человек в любой компании необходимый. Да, не только свой брат-железнодорожник приложил руку к наливаемым Лильке стаканам. После окончания техникума стало ясно, что никакими силами молодого мастера, вернее мастершу, к дорожным костылям не подтащить. И родственники как-то отмазали ее от распределения по специальности и пристроили на машиностроительный завод, в отдел КТРовцев. Конечно, ничего инженерно-технического делать Лилька не могла, но сбегать в магазин, накрыть на стол, поддержать компанию умела уже вполне профессионально. Во времена повального советского пьянства повод для застолья был всегда и везде. И трудилась бы на этой ниве среди технарей свой парень Лилька долго, но душа у нее простору требовала, а завод требовал порядка. И ушла она в свободное плавание. Но тунеядство в те времена каралось законом, потому приходилось где-то секретарствовать. Свободная богема, отравившая молодой организм, влекла ее к себе, и по вечерам она бегала в драмкружок, где пользовалась всем его ассортиментом, как раньше в Народном театре. Ей бы самое время выскочить замуж или потерять невинность. Но тут случился полный штопор. Девушка она была хоть и плотненькая, но хорошенькая. Этакая пышечка с приятными формами. И о тех порах еще не так сильно материлась, курила и пила. Сильно, конечно, но в пределах общей нормы. Только мужчины странным образом напрочь не воспринимали ее иначе, как свой в доску парень. Потрепаться, перекурить, выпить, душу излить, не больше. Она этим даже гордилась поначалу. Было пару платонических романов, больше с Лилькиной стороны и в ее воображении, которые ничем не кончились, рассосались. Зато работу, наконец, нашла себе по душе, культорганизатором. Даже второй техникум закончила. Теперь уже по призванию. Кулек она была одержимой. Для этой специальности у нее хватало ума, творческого потенциала, способностей, да и драмкружки даром не прошли. Свобода, любимое дело и бесконечные посиделки. В конце концов, после одной из затянувшихся попоек, потеряла перезрелая девушка невинность самым прозаическим образом. Ночью в городском парке на скамейке с водителем из ее же организации. Мужик был обычный, женатый, сильно пьющий, не вспомнивший на утро о том, что случилось. Попереживала немного и стала жить, как жила. Захаживала в гости к замужним подругам-курешницам, прокуривая до сизости их кухни, но в маленьких квартирках за стеной уже были малыши, и недовольные ночной посетительницей мужья. Оставалась бывшая сокурсница, железнодорожница. Та была замужем, по иронии судьбы, за водителем. В молодости пировали вместе. Теперь водитель работал, а однокурсница нянчила дочку, с удовольствием запивая вместе с Лилькой нелегкую материнскую долю портвишком. Большая Лилькина мамаша Ивановна спала и видела выдать дочку замуж. Невыполненная программа отравляла ее жизнь. Вырастили, выучили, трудоустроили, а замуж никак не выходил. Родители старались одеть ее получше, что по тем временам было непросто. Потакали во всем. Главное, не замечали ни пьянства, ни курения. Для порядка иногда Ивановна спрашивала строгим голосом, не курит ли великовозрастная дочь? И удовлетворенная отрицательным ответом отставала. В каждом заглянувшем в дом коллеге или знакомом видела бедняжка потенциального зятя и мела вокруг лисьим хвостом, споро накрывая на стол, если удавалось усадить гостя. Тут и появился у Лельки на работе паренек на должность прислуга за все. Маленькой, пухленькой, особенно в области подрастающего животика, с хитрыми поросячьими глазками за толстыми линзами очков. Деньги любил больше, чем работать, направляя свои небогатые умственные способности на их извлечение любым нетрудоемким способом. Сошлись, конечно, на почве попоек. Раз, другой, и маленький Петюня, так его звали, стал к Лильке прилипать. Сначала он просто хотел провести привычное время. Вино, консервы, женщины. Потом из упертости. Лилька ему не давала. Так она никому не давала, а он не знал. Стал он эту программу повторять, стремясь во что бы то ни стало выполнить третий номер – женщины. В амбициях они были похожи. Она считала себя достойной лучшего, умного и красивого. Он же гусениц презирал, мнил себя как раз тем самым умным и красивым. В конце концов, поженились. При большом сходстве интересов пить, курить, посидельничать ночь напролет они отличались в нескольких вещах. Лилька пахала как лошадь. На первых порах из интереса, позже из необходимости, постоянно модифицируя всякие культмассовые поигрушки. Петюня работал, когда невозможно было отвертеться или припирала голодуха. Опыленная богемным интеллектом Лилька что-то могла придумывать сама, муж только исполнить. Хотя насчет скоммуниздить у него соображалка работала не хуже жениной. Главное же отличие состояло в том, что Лилька была преданным другом. У Пети же этот орган, отвечающий за такое чувство, отсутствовал, хотя видимость создавал эффектно. Потом, после нескольких неудачных попыток, кума забеременела. Нерегулярно используемые, отмороженные на уличных представлениях и пьяных прогулках причиндалы удовольствия и деторождения долго не соглашались носить дитя. Но все же свой парень был беззлобным человеком, а Господь милостив. Может, шанс давал? Как только Лиля поняла, что беременна окончательно, пить и курить бросила. А домашние подруги толковали, что у нее шикарная возможность избавиться от вредной привычки. Но Лилька рассказывала, что ей снится, как она курит, снится запах дыма, и лишь только станет можно, сразу засмолит. Что и не применула исполнить, едва перестала кормить малышку грудью. С цепи сорвалась пленница материнства. Курила на ледяном балконе, не страшась мастопатии. Уходила гулять с однокурсницей, у той был маленьким второй ребенок, и забывала коляску с девочкой неизвестно где. Выходила в магазин за молоком утром и возвращалась ночью или на другой день. Бедная Ивановна. Мало того, что она презирала зятя, как недостойного ее принцессы, так еще и оказалась одна с младенцем на руках. Муж к тому времени умер, а Петюня проявлял отцовские чувства только в пьяных экзорцизмах. Симпатичная, сообразительная девчушка была бабушкиной дочкой. А когда подросла, боролась с родительским пьянством не по-детски отважно. Топала ногами, кричала им «Не пейте!» Выбегала на балкон с воплем «Спасите, люди! Мои родители пьют и бьют меня!» Лилька возмущалась. Не думаю, что она ее обижала, хотя Петюня мог. Просто девочка так протестовала. Супруги стали пить на пару. Теперь им никто не был нужен. Со временем они превратились в прекрасных собутыльников и еще не перешли к агрессивной стадии алкоголизма. Пили круглые сутки, пока не кончались деньги. Ехали на халтурку, работали они теперь вместе, Лелька-то водой, он звукооператором. Получали гонорар и все сначала. Девочке нужно было на прививки, в детский сад, да мало что нужно ребенку. Стареющая больная Ивановна не справлялась. Факт общеизвестный. Часто у таких родителей вырастают умные, воспитанные, добрые дети. Моя крестница всегда очень хорошо училась, хотя никто не следил и не принуждал. Переболев балконным сопротивлением, заботилась о пьяных родственниках, как о детях. Все ценное, что было в матери, развелось в ней и дало лучшие плоды, благодаря старенькой малограмотной бабушке и ее собственным усилиям. Ивановна дала зарок вырастить внучку до 18 лет и умерла ровно через полгода после ее совершеннолетия. Девушка училась в университете, и Лилька старалась как могла, но тело не могло. Мозг не выдержал долгих лет жестокого обращения. Случился сначала инсульт, потом множественные кисты головного мозга. Сердце после стольких лет курения работало хуже. Она потеряла способность читать и писать, пострадали память и речь. Крестнице пришлось перевестись на заочное. Петя, ставший похожим на китайского болванчика, любимая поза лотос, животик, заплывшие глазки, пьяные кивания, срочно заболел длительным кашлем и не мог работать даже сторожем. Дочка научилась тамадить. Мать одевалась и шла к старым заказчикам, стояла куклой, а дочь вела мероприятие. Снова был дан шанс. Отпустила. Восстановилась речь, память, хотя и не окончательно. Вы уже догадались, что она снова начала пить, а курить и не бросала? Здоровье Петюни тоже, наконец, стало давать реальные сбои. И когда он не мог пить, ругал алкоголичку жену. Симпатичная, крепкая и теперь уже грудастая выросла девочка у моей толстенькой кумы. Она совсем не пьет, не курит, верная подруга девчонкам и свой парень для ребят. Окончила университет и работает тамадой. Не замужем, живет с родителями. Годиков 3-4 она рассказывала мне сказку в бабушкиных выражениях и с ее же интонацией. «Лёля, крестная». Хочешь, я расскажу тебе сказку. Идет Иван-царевич по лесу, а в лесу темно-темно.